Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В рамках «Поверх барьеров» передача «Русские вопросы». Подростку 100 лет. Речь, однако, пойдет не о романе Достоевского, а о юбилее Эрнеста Хемингуэя. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 20 июля 1999 года.
Есть жестокая поговорка: «Ничто не устаревает так, как позавчерашняя мода». Это как раз случай Хемингуэя. В его отношении действует самый настоящий аффект мести. Мстят за любовь, которую к нему испытывали буквально все в послесталинской России. Это была в полном и точном смысле слова культовая фигура. Стоит вспомнить хотя бы тиражированный миллионами экземпляров портрет Хемингуэя, висевший в любой гостиной с претензией на интеллигентность. Вот этот портрет и виновен, должно быть, в столь острой реакции на недавнего всеобщего любимца. Вдруг поняли, что такое непомерное увлечение – дурной тон. А тут и Фолкнер подоспел в русских переводах, и с Хемингуэем было покончено. Настолько, что даже надолго задержанный и появившийся только в позднейшем четырехтомнике «Колокол» не произвел уже впечатления. И действительно, вещь не из лучших у Хемингуэя, хотя в свое время сильно нашумевшая и им самим любимая. Но когда, как не в юбилейный год, задаться вопросом, а хороший ли писатель Хемингуэй вообще? Можно говорить о нем помимо и вне всякой моды, хоть вчерашней, хоть позавчерашней? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я в сильнейшей степени подвержен некоему эмоционально-психологическому внушению, называемому в Америке ностальгическое чтение. И у меня для этой ностальгии, кажется, большие, более древние, так сказать, есть основания, чем у людей, открывших Хемингуэя по хрущевскому двухтомнику 59-го года. Хрущевским его можно назвать не только потому, что он вышел во времена оттепели, но и потому еще, что Хрущев в первый свой визит к пресловутому Фиделю застал еще на Кубе Хемингуэя, и этот двухтомник ему торжественно вручил. Причем советская пресса поднесла это так, что Хемингуэя читают в Советском Союзе чуть ли не больше, чем во всех остальных странах вместе взятых. А может, так и вправду тогда было. Но реставрация в СССР Хемингуэя, подвергшегося в позднесталинские годы поношению вместе со всеми сколь-нибудь приличными западными писателями, имело место несколько раньше, в 56-м, кажется, году, когда в журнале «Иностранная литература» была напечатана его повесть «Старик и море», сочинение, пленившее всех, и только спустя какое-то время насмешившее заключительными словами: «Старик спал, ему снились львы». Так, о ностальгическом чтении. Моя хемингуэевская ностальгия относится к несколько более раннему времени, началу 50-х, когда я обнаружил его сборник 34-го года «Смерть после полудня». Романов его, до войны изданных, «Фиеста» и «Прощай оружие», я не знал тогда, но и этого сборника было вполне достаточно. Думаю даже, что с этой книги и надо было начинать. Романы Хемингуэя при всех их новшествах все-таки вещи достаточно традиционные. Но рассказы раннего Хемингуэя из книг «В наше время», «Мужчины без женщин», «Победитель не получает ничего» производили потрясающее впечатление. Самые их названия звучали неслыханной, нездешней музыкой. Поражала в них видимая бессюжетность при огромном внутреннем напряжении текста. Это потом мы узнали про вершину айсберга. Вы чувствовали, что все-таки там, в этих рассказах, что-то происходит, причем очень значительное. Любимейшими моими рассказами были «Кошка под дождем» и «Канарейку в подарок». В последний я навсегда влюбился во фразу «Пассажиры входили и выходили» в описании идущего поезда. А вид из окон поезда на горящую ферму, а строй громадных сенегальцев на перроне и с ними маленького роста сержант «Белый». Еще одна фраза незабываема: «Все вокруг выглядело, как будто натощак». Кстати, в оригинале это лучше. Фраза дважды написана по-разному. Или агент Кука, отыскивающий имя американки в отпечатанных на машинке листах. Я не перечитывал этого, по крайней мере, с 60-го года, но помню до сих пор чуть ли не наизусть. By heart, как говорят американцы, то есть сердцем. Вот по этому поводу и хочется вспомнить одну поэтическую фразу, обращенную, правда, к другому недавнему юбиляру. «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». Очень многие в России могут обратить эти слова к Хемингуэю. И с этой даже не юношеской, а мальчишеской любовью к Хемингуэю связалась у меня одна странность. Я полюбил Первую мировую войну. Нет для меня чтения более интересного, чем все, относящееся к этой войне. Вот и сейчас навострил глаз на новейший американский бестселлер «Первая мировая война» Джона Кигана, издательства «Кнопф». Я знаю о ней очень много. Например, имя французского генерала, подавившего в апреле 1917 года солдатские бунты на Западном фронте – Нивель. Даже годы 17 и 18 до сих пор звучат для меня не по-русски, а в ассоциации с событиями на тогдашнем Западе. В этом влечении род недуга то ли вина, то ли заслуга того же Хемингуэя. Не войну я, конечно, полюбил, а ее описание. Скажу больше, искусство как таковое. Я понял, что точное впечатление достигается не многословием и попыткой тотального описания, а скупым подбором мастерски выбранных деталей. В поэтике это называется эллипсис. Такому пониманию больше всего способствовали те короткие фрагменты, которые предпосланы Хемингуэем в качестве, что ли, эпиграфов к рассказам книги «В наше время». Например.
«Все были пьяны. Пьяна была вся батарея в темноте, двигавшаяся по дороге. Мы двигались по направлению к Шампане. Лейтенант то и дело сворачивал с дороги в поле и говорил своей лошади: „Я пьян, старина, я здорово пьян. Ох, ну и накачался же я“. Мы шли в темноте по дороге всю ночь, и адъютант то и дело подъезжал к моей кухне и твердил: „Затуши огонь, опасно, нас заметят“. Мы находились в 50 километрах от фронта, но адъютанту не давал покоя огонь моей кухни. Чудно было идти по этой дороге. Я в то время был старшим по кухне».
То есть, чтобы дать представление о войне, не нужно описывать бои за домик паромщика на Изейре, а достаточно показать вот такую батарею, причем отнюдь не в момент боевых действий. Сейчас мне вспомнился подобный пример. У Гроссмана в журнальной еще публикации его романа в одной сцене говорилось, что грузовик, везший прифронтовую линию арбузы, разбился, и водитель погиб. Автомобильная авария сделала понятнее, зримее, не более не менее, как Сталинградскую битву. Я думаю, что таким штукам Гроссман научился как раз у Хемингуэя. Но вообще-то и до Хемингуэя такое встречалось. Он сам этому учился. Думаю, что и у Чехова, которого он оценивает очень высоко в парижских своих мемуарах, что свидетельствует прежде всего о знании Чехова. Прием, говоря о каком-либо состоянии или настроении, описывать не прямо таковое, а сопутствующие, вроде бы посторонние детали. В поэзии такой прием канонизировал Томас Элиот. У русских же он характерен для Ахматовой. Например, знаменитая «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Описано же здесь эмоциональное состояние влюбленной женщины, смятение чувств, как сказал бы Стефан Цвейг. Но это очень ранний Хемингуэй, в основном первой книги «В наше время». Он потом стал писать подробнее, стал уходить от того, что его многолетний знаток и переводчик Иван Кашкин в одной очень давней статье назвал «изысканными примитивами». Однако, прежде чем перейти к дальнейшему, мне хочется поделиться одним наблюдением касательно как раз этой первой книги, ее финала, в котором появляется греческий король. В советских переводах не было одной фразы. Король говорит заезжему журналисту, что Пластирос правильно сделал, расстреляв этих молодчиков. А фраза выброшенная звучит так: «Если б Керенский расстрелял кое-кого, дела бы шли сейчас совсем по-другому». Это мелочь, конечно, но ее нужно обнародовать. Кто знает, будут ли исправлять и заново просматривать дальнейшие русские издания Хемингуэя при нынешнем чудовищном падении издательской культуры в России. Вообще, о советских изданиях Хемингуэя я теперь вижу, что они оставляют желать лучшего. Самоуправство в них было не только цензурно-редакторское, но и переводческое. Один из лучших рассказов Хемингуэя среднего периода назван был в СССР «Дайте рецепт, доктор». Не знаю, с какого потолка взял этот переводчик. На самом деле рассказ называется «Игрок, монашка и радио». В том первом издании 1934 года у рассказа был отсечен конец. Там он заканчивался словами «Революция, подумал мистер Фрезер, не опиум, революция катарсис, экстаз». Но дальше в оригинале следуют слова, восстановленные в последующих русских изданиях. «Экстаз, который можно продлить только ценой тирании». Опиум нужен до и после. Что касается опиума, то в этом рассказе самые эффектные слова, когда-либо написанные Хемингуэем. «Хлеб – это опиум для народа». В 1934 году в СССР не допускалось какое-либо сомнение в мифологии революции, и не только пролетарской. В 1959-м это уже сходило у зарубежного писателя Хемингуэя. Но его все-таки представляли в качестве так называемого прогрессивного писателя Запада, сильно нажимая на то, что он сочувствовал лоялистам во время Испанской войны. Но теперь-то видно, и скрывать незачем, что Хемингуэй был очень и очень прохладен ко всякого рода левизне. Сейчас все подобное не актуально, но я говорю это к тому, что Хемингуэя нельзя представлять как писателя недумающего, как некоего простоватого эстета, если возможно такое словосочетание, а оно, думаю, возможно. Именно этот рассказ «Игрок, монашка и радио» дает правильное представление о Хемингуэе в его отношении к темам века, к революции. Это рассказ о том, как мексиканский революционный гимн «Кукарача» заглушается негромкими звуками радиомузыки из Сиэтла. Апология частной жизни в противовес всякого рода ангажированности.
«Вот они скоро уже уйдут, — думал мистер Фрезер, — и унесут с собой кукарачу. Тогда он включит радио, ведь радио можно приглушить так, чтобы еле-еле было слышно».
Я могу сказать о себе, что полюбил радио после этого рассказа. Может быть, он и оказал подспудное влияние на всю мою последующую жизнь. Лежать в больнице, как мистер Фрезер, и слушать в наушниках радио, когда все вокруг затихает, что может быть лучше? Конечно, если при этом не смертельно болен, а лежишь с твердой надеждой на выздоровление.
Днем радио было плохо слышно, и говорили, что это из-за того, что в окрестных горах много руды. Но всю ночь оно работало прекрасно, и когда одна станция прекращала работу, можно было передвигаться дальше на запад и ловить другую. Последний был Сиэтл в штате Вашингтон. И благодаря разнице во времени, когда кончали передачу в 4 часа утра, в больнице было уже 5 часов утра. И в 6 можно было поймать утреннюю музыкальную передачу из Миннеаполиса. Это тоже возможно было благодаря разнице во времени. И мистер Фрезер любил думать о музыкантах, приходящих утром в студию, и представлять себе, как они выходят из трамвая на рассвете, неся свои инструменты. Может быть, этого и не было, и они оставляли инструменты там, где играли, но он всегда представлял их себе с инструментами. Он никогда не бывал в Миннеаполисе и думал, что, может быть, никогда не попадет туда, но видел ясно, как выглядит город утром.
Радио «Свобода». В эфире программа Бориса Парамонова «Русские вопросы». Подростку 100 лет.
Хемингуэевскому юбилею в Америке натурально вышли кое-какие книги о национальном классике. Прежде всего, книга самого Хемингуэя. Ее настриг из оставшихся рукописей сын писателя Патрик и назвал этот опус «Истина с первого взгляда». Что-то опять об Африке и львах. Гораздо более завлекательным оказался квазиисторический роман Кленси Карлайла «Пилигримы в Париже» о парижских годах молодого Хемингуэя и о его тогдашнем окружении. Представление об этом сочинении дает рецензия Кристофера Лемонхаупта в «Нью-Йорк Таймс» от 7 июля. Процитирую кое-что оттуда.
«Мы узнаем, что делали Хемингуэй и Джойс в течение долгих вечеров, проводившихся вместе. И как однажды неофит Хемингуэй прикатил знаменитого автора Улисса домой на тачке. Узнаем также о сексуальных экспериментах, проделывавшихся Джойсом с его женой Норой, и как Джойс подговаривал ее взять в любовники Хемингуэя, но тот как раз находился в одном из своих импотентных периодов и Нору отверг. Откуда мог узнать автор «Пилигрима» в Париже обо всех тех занимательных происшествиях? Да он их отчасти выудил из многочисленных мемуаров современников этой замечательной эпохи, а частично просто выдумал сам. И образ Хемингуэя, им созданный, отнюдь не вызывает симпатии. Он представлен у Клэнси Карлайла как хвастливый лжец, садистический издеватель, разочарованный неудачник, слюнявый пьяница, фанатик, антисемит и ненавистник мужчин-гомосексуалистов, при этом испытывавший тягу к лесбиянкам и по этой причине заставивший сделать короткую стрижку свою первую жену Хедли Ричардсон. То, что Хемингуэй был одним из величайших писателей-модернистов, особого интереса у автора не вызывает. В конце своей книги Клэнси Карлайл заставляет Роберта Маккалмана, издателя и друга Хемингуэя, произнести такую фразу. «Хемингуэй со временем поймет, что качества, которые он ненавидит и презирает в других, присущи ему самому, и этой ненавистью он их пытается вытеснить. Но когда-нибудь они выйдут наружу». Судя по описанию парижских лет Хемингуэя, данному в этом романе, заканчивает свою рецензию Кристофер Лэменхаупт, все, что случилось с ним потом, вполне им заслужено.
Романчик Клэнси Карлайла, конечно, курьез, что называется, спекуляция на теме, вообще дешевка. Но тема Хемингуэя-невротик, несомненно, существует. Ее следует обсудить хотя бы потому, что она выходит далеко за пределы персональных проблем Хемингуэя и в свое время приобрела некий общекультурный разворот. Он создал, как в прозе своей, так и в личной жизни, ярко выраженный стиль, которому принялись повально подражать во всем мире, в том числе и в Советской России, где соответствующая эпидемия началась после выхода его двухтомника 1959 года. Об этом весьма артикулированно пишут Вайли Геннис в книге «60-е».
Хемингуэй существовал не для чтения. Важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Формам можно было подражать. В них можно было влить свой контекст. 60-е не просто реабилитировали некогда запретного Хемингуэя. Они перевели на русский не столько его книги, сколько стиль его жизни. При этом писателям распоряжались с тем произволом, который может оправдать только любовь. Подражание Хемингуэя начиналось с внешности. Можно сказать, что 60-е вообще начались с проблем моды. Стиляги были первыми стихийными нонконформистами. Хемингуэевская мода была следующим шагом. Она не удовлетворялась перечнем аксессуаров – грубый свитер, трубка, борода. Все это желательно, но не обязательно. Важнее подчеркнутое безразличие к одежде. Жить спустя рукава проще в свитере, чем в пиджаке. Хемингуэевский мир изобилует предметами, за которыми не стоят идеи. У Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают быков, ездят на машинах, совокупляются, воюют, охотятся. С Хемингуэем пришла в Россию конкретность бытия. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Верх и низ поменялись местами. И это была одна из многих микрореволюций 60-х. Грубость, имевшая много оттенков, стала ее приметой. Грубость – это не только отсутствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсечение, полисемия. Есть то, что есть, и не больше. Хемингуэй учил, как убирать из жизни не только прилагательные, но и символы. Он возвращал миру определенность, размытую долгим засилием аллегории. Вывод, который сделали 60-е из хемингуэевского материализма, закономерен, хотя и странен. Престижным стал антиинтеллектуализм.
И так далее. В этом отрывке много советской специфики, связанной с пресловутыми 60-ми годами. Но она верна и в отношении самого Хемингуэя. При всем своем хемингуэевском антиинтеллектуализме советское шестидесятничество было все-таки своеобразной идеологией, хотя бы и с приставкой «анти». Вообще, то, что описывается в приведенном отрывке, можно было бы поставить в культурный контекст, созданный влиянием сартровского экзистенциализма. Советская хемингуэевщина была экзистенциализмом для бедных. Сартр-философ не переводился, а Хемингуэй стал доступен. Но в большом, вне советском мире, влияние личности Хемингуэя и его образа жизни тоже сказывалось, и оно породило явление, называемое «мачизмом». Мачизм от слова «мачо» – «мужчина» на испанском сленге – подчеркнуто мужское поведение. Он существовал, этот мачизм, и существует помимо Хемингуэя и характерен особенно для ментальности латиноамериканских стран. Великолепный образчик этой ментальности, этой, можно сказать, культуры, представлен в рассказе Сомерсета Моэма «Безволосый мексиканец». Вот как рассуждает там персонаж, называющий себя мексиканским генералом, а может и в самом деле мексиканский генерал.
Я вообще предпочитаю револьверу нож, по-моему, это более элегантное оружие. Спустить курок каждый может, но чтобы действовать ножом, нужно быть мужчиной. Сам не знаю, как приятнее засыпать, с поцелуем красивой женщины на губах или же с сигаретой во рту.
Или такая сцена оттуда же.
Вы каждый день чистите зубы? Я тоже. Этому я научился в Нью-Йорке. По-моему, хорошие зубы – украшение мужчины. В купе был умывальник, и генерал, плюясь и кашляя, старательно вычистил над ним зубы. Потом он достал из чемодана флакон одеколона, вылил немного на край полотенца и растер себе лицо и руки. Затем извлек гребенку и тщательно волосок к волоску причесал свой парик. И, наконец, вынув из чемодана другой флакон с пульверизатором и выпустив целое облако благоуханий, опрыскал себе рубашку, пиджак, носовой платок, после чего с выражением полнейшего самодовольства в сознании исполненного долга перед миром, обратился к Эшендену со словами: «Ну вот, теперь я готов грудью встретить новый день. Оставляю вам мои принадлежности. Не сомневайтесь насчет одеколона. Это лучшая парижская марка. Большое спасибо, но все, что мне нужно, это мыло и вода. Вода? Лично я не употребляю воду, разве только когда принимаю ванну. Вода очень вредна для кожи».
Сходство с Хемингуэем тут разве в том, что он тоже не любил мыться, чем и был печально знаменит в странах пуританских чистюль в Соединенных Штатах Америки. Они ведь всех своих граждан приучили мыться, любого этнического происхождения и любой религиозной конфессии. Английский, англосаксонский мужской стиль не мачизм, а спортивность. Хемингуэй был, однако, чем-то вроде мачо, спортивно сублимированным мачо. В этом и сказывалась его невротичность. Эренбург в мемуарах приводил его слова. Говорят, что и невротик. Бык на арене тоже невротик, а на лугу он здоровый парень. Понимать это надо в том смысле, что, мол, эта эпоха войн и революций делала людей нервными. Если так, то почему в роду Хемингуэя, вне войн и революций, свирепствовала самая настоящая эпидемия самоубийств? Даже одна из его внучек недавно покончила с собой. Конечно, это семейное индивидуальное. И в форсированной хемингуэевской мужественности сказывался подросток, старательно имитирующий мужчину. Невротик всегда подросток, не ставший взрослым, или взрослый, оставшийся подростком. В том и сказался талант Хемингуэя, что он, превратив нужду в добродетель, этот свой выдуманный образ навязал культурному человечеству. Получается, к сожалению, что не совсем не прав Набоков, сказавший, что Хемингуэй – любимое чтение подростков, современный заместитель Майнрида. Конечно, если бы он не был таким заилом, он бы сказал, что Хемингуэй – это Питер Пен, мальчик, не умевший вырасти, но зато умевший летать. Но Набокову, надо полагать, и Питер Пен не нравился. Ему мальчики вообще не нравились. Ему нравились, как известно, девочки.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Бориса Парамонова «Русские вопросы». Подростку 100 лет.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Молчание Юрия Олеши». Почему книга «Прощание», представляющая неизвестного Олешу, прошла без откликов критики? Виною ли этому убийственное сочинение Аркадия Беленкова, заклеймившего сдачу своего героя? В каком контексте предлагает читать Юрия Карловича автор передачи Александр Генис? Впервые в эфире 27 июля 1999 года.
Когда в 90-м году я первый раз после 13 американских лет попал в Россию, я купил в Москве 106 килограмм книг. Отправил домой 19 почтовых посылок, и все дошли. Жена до сих пор простить не может. С месяц назад я вновь был в Москве, но на этот раз привез домой одну книгу. Это выпущенный Вагриусом том дневниковых записей Юрия Олеши под названием «Книга прощания». Нельзя сказать, что она прошла незамеченной. О ней писали, но как-то вяло, а иногда, как это умудрился сделать Станислав Рассадин, и с непонятным мне высокомерием. Отвесив положенные комплименты стилю, российские критики оценивали книгу как свидетельство очередного преступления советского режима, вынудившего писателя к молчанию. В основном обсуждение проходило под влиянием другой книги, книги Аркадия Беленкова «Юрий Олеша. Сдача и гибель советского интеллигента». Это, написанное еще в 60-е годы сочинение, совсем недавно, кажется, всего с год назад, попало к широкому российскому читателю. Соединение двух книг помешало и той, и другой. Беленков, виртуоз эзоповой словесности, остался в своей эпохе. Олеше там делать нечего. Тем не менее, рецензенты продолжают муссировать центральный тезис беленковского труда.
Юрий Олеша не стал великим художником, потому что большое искусство безоговорочно подразумевает не только свежее восприятие мира, но и независимое отношение к нему.
Когда-то эти слова звучали дерзко, сейчас странно. Мне кажется, что Олеша не стал великим писателем, потому что в нашем мире такой должности не осталось. Вместо эпических мегаломанов пришли тихие интроверты. Как бы парадоксально это ни звучало, но сегодня проще услышать тех, кто молчит. Кейдж, самый смелый из современных композиторов, тот самый, что заставлял на своих концертах слушать тишину, однажды написал: «Мне нечего сказать, я говорю об этом, и это поэзия». Олеша написал книгу, объясняющую, почему он не написал других книг. И это сочинение принадлежит, что бы ни писал Беленков, самому что ни на есть большому искусству. Я потому и решил посвятить сегодняшнюю передачу книге «Прощание», что выход ее представляется мне литературной сенсацией, крупным событием, меняющим наше представление об Олеше. Новое издание его дневников позволяет поместить писателя в контекст современной ему западной культуры. Чтобы понять, на что он потратил жизнь, нужно прочесть Олешу не только с Валентином Катаевым, но и с Францем Кафкой и Самуэлем Бекетом. Книга «Прощание» позволяет проделать с собой такой эксперимент, потому что она написана на общую для 20 века тему – тему молчания. Я понимаю, что непривычный поворот критического сюжета требует объяснений. Ведь новый том Олеши представляет собой всего лишь полный вариант давно известного и всеми любимого олешинского дневника «Ни дня без строчки». И все же книга «Прощание» оставляет впечатление совершенно нового текста. Возможно, в этом вина и заслуга Виктора Шкловского. В 60-е, когда готовилось к выходу первое издание «Ни дня без строчки», именно он, друг и родственник писателя, отбирал записи из Олешинского архива. В самом строе книги чувствуется привыкшая к монтажу рука Шкловского. Опытный мастер композиции и тонкий знаток Олешинского стиля, он создал из груды рукописи блестящий текст с потайным сюжетом. Шкловский сверстал Олешу по своему старому рецепту.
Записная книжка писателя без интриги, без фабулы, с сюжетом, основанным на противопоставлении одного отрывка другому.
В результате получилось бесспорно выдающееся произведение, оказавшее серьезное влияние на сегодняшних авторов. Укажу хотя бы Татьяну Толстую. Однако сейчас, когда перед нами лежит книга в том виде, в каком ее оставил нам сам писатель, стало ясно, что изначально у нее было все другое – замысел, жанр и автор. Мы знали нарядного Олешу, писателя-художника, открывшего, возможно, лучшей в русской словесности лавку метафор. Олеша сам считал, что главное у него – умение называть вещи. Это, конечно, правда, но не вся. Олеша обладал свойством, которое Набоков считал важнейшим достоинством писателя – вызывать в том, на чем остановился глаз автора, магическое превращение. Знаменитые олешинские сравнения нужны не для того, чтобы узнать вещь, а для того, чтобы изменить ее. Это не метафора, это метаморфоза. А сам Олеша – советский Овидий, который без устали демонстрирует волшебное искусство трансмутации «были» в сказку.
«Я выпил холодной воды из эмалированной синей с белыми пятнами кружки, похожей, конечно, на синюю корову».
Или так.
Вся эта мешанина железнодорожных путей, сооружений, нас, далей, понятного и непонятного, происходила валом в вишневом свете заката. Мы были как в варенье.
Однако такого Олешу мы уже знали и любили. Книга «Прощание» показала нового Олешу, писателя, страдающего космическим косноязычием, автора, сражающегося с молчанием.
«Во мне живет обломок атлета, торс без рук и ног, тяжко ворочающийся в моем теле и тем самым мучающий и меняя себя. Поломанная статуя ворочается во мне в случайной своей оболочке, образуя вместе с ней результат какого-то странного и страшного колдовства, какую-то деталь мифа, из которого понять я смогу только одно – свою смерть».
В таком новом для себя качестве Олеша выпадает из родной для него юго-западной школы. Книга «Прощание» уже не собрание пестрых цитат. Это не орнаментальная, а экзистенциальная проза. Трагическая исповедь писателя, прощающегося с литературой.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Передачу ведет Александр Генис.
Я попросил продолжить наш разговор Бориса Михайловича Парамонова, с которым я предварительно поделился и книгой, и своими соображениями о ней.
Я не совсем согласен с такой постановкой вопроса. Точнее, совсем не согласен. Конечно, эта тема о невозможности беллетристики в записях Олеши есть, но это не главная их тема. К тому же нельзя считать, что она ему органически свойственна, что это его тема. Можно с большой долей вероятности сказать, что она была внушена Олешей Шкловским, который писал об этом все 20-е годы, о смерти беллетристики. Авангардным достижением считалась документальная проза, вообще так называемая «установка на факт». Это же пропагандировали лефовцы, литературу факта. Очень ценилась мемуаристика. Формалисты, как Шкловский, так и Тынянов, чрезвычайно высоко ставили книгу Горького «Заметки из дневника воспоминания» за ту же фактичность и документальность. Возвращение Горького к беллетристике тоже Шкловский оценил как попятное реакционное движение и высмеял жизнь Клима Самгина. Мотивировалась эта установка по-разному, но у Шкловского можно обнаружить подлинный ее источник, его восхищение Розановым, дневниковостью опавших листьев. Тут якобы намечалась новая эволюционная линия. Это все у Шкловского очень партийные штучки, сектантские, можно сказать. А влияние на Олешу он, несомненно, оказывал. Как же, близкие были люди, свойственники. Надо полагать, общались много. Кризис Олеши 30-х годов можно объяснить по-другому. Как ни странно, тут прав неприятный Беленков, книгу которого я не люблю. Хамская книга. Тем не менее, сюжет тут у Олеши был именно общественного характера, а не чисто эстетического, не формально эстетического. Олеша действительно был несозвучен эпохе. Он фантаст и романтик, сказочник, причем очень западноевропейской ориентации. Он не мог вдохновляться эстетикой чугуна, если даже Маяковский, в конце концов, таковой не выдержал. Оба они поэты, тонкие души, даже не бабочки, а пыльца на их крылышках. И тут начинается психологическое преломление сюжета. Существует такое понятие – психологическая защита, защитные механизмы. Возникала психологическая необходимость принять советскую власть, чтобы как-то смягчить невыносимые ситуации. То есть надо было самого себя посчитать неправым, а не коммунистически жутким режим. Альтернатива была этому единственная – понять и признать, что коммунисты – идеологизированные бандиты, а прав я, прав против всех. Это случай Мандельштама, которому тоже нелегко далась такая позиция. Тут дело не в том, опасно это было или нет, посадят или нет. Даже на свободе, при всей условности тогдашней советской свободы, было невыносимо жить с сознанием, что живешь в царстве политических уголовников. Нужно было все время вытеснять такое сознание. Случай Олеши был именно такой, но протекал в наиболее острой форме. Острота была в том, что сломался талант. Он по природе своей не мог халтурить, хотя и пытался. Даже вершины достижения Олеши, зависть, вещь, написанная в недолгие годы расцвета, уже вносит описанную тему. Ведь как сделана зависть? Коммунист – симпатяга, а поэт – подонок. Капитуляция уже здесь идет. Кстати сказать, самой этой книге отнюдь не повредило, совсем наоборот. Это очень сильный прием. Персонажи выведены из стереотипа, даны нестандартно, against cast, как говорят американцы, то есть против амплуа. Шкловский в статье «Начало 30-х годов» написал, что тут недостаток книги, что Кавалеров не должен смотреть на мир глазами поэта. Но это был с его стороны очередной маневр. Он любил так вертеться, я имею в виду Шкловского. Беленков же взял за статью и внес в нее антисоветчину. Коммунист не должен быть симпатягой. Между прочим, такие коммунисты, как Андрей Бабичев, были. Это тип Бухарина. И вот вышел парадокс. Коммунистам страшно понравилась зависть. Олеша стал любимцем рапа. Сами понимаете, что это не облегчило ему жизнь, а еще больше осложнило. В общем, резюмирую. Нельзя такой сложный сюжет, как история советской литературы, брать в отрыве от сюжета советской власти. Чисто эстетическая эволюция была смещена, вообще задвинута иного рода внеположными влияниями. Начались всякого рода сверхэстетические мутации, которые, еще один парадокс, иногда давали интересные результаты. Например, Трифонова, сделавшего из факта существования цензуры эстетический фактор. Но это уже другая тема.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Передачу ведет Александр Генис.
В выступлении Бориса Михайловича прозвучало два тезиса о советской литературе. С одним я не могу согласиться, с другим не могу не согласиться. Начну со второго, что проще. Я принимаю все, что тут говорилось о сверхэстетических мутациях, которым были подвержены советские писатели. Действительно, под давлением власти советская литература часто приобретала капризные, причудливые, фантасмагорические и, по крайней мере, с точки зрения эстетики, далеко не всегда уродливые очертания. Отношения некоторых писателей с режимом сплетались в сложный и даже красивый узор. Лучшие из них в своем письме учитывали цензуру как невидимую гравитационную ловушку, искривляющую вокруг себя пространство. Вынужденные принимать в расчет влияние силовых линий, они научились строить повествование вдоль них, так что они скорее помогали, чем мешали разворачиванию текста. Однако в целом эти феномены имели частное значение и не вышли за пределы своего времени. Лучше тут пример даже не упомянутый Парамоновым Трифонов, а все тот же Беленков, которого мы сегодня оба поминали. Только речь надо вести не о сдаче и гибели, а о его первой и лучшей книге Юрий Тынянов. Вся ее увядшая прелесть сосредоточилась в виртуозной игре с цензурой. Это была своего рода дрессура хищника, цирковой номер. Олеша тоже любил цирк, но за другое. Объяснить его затянувшееся на всю жизнь молчание внутренними разногласиями с режимом, по-моему, обидное для писателя упрощение. Есть тут что-то от школьного марксизма. Не Дантес убил Пушкина, а царизм. Олеша перестал писать романы не потому, что не мог попасть в ногу со своей страной. Олеша не жертва режима, не соучастник. Он тонкий и глубокий поэт жизни. И таким он остается даже тогда, когда описывает, скажем, речь Сталина по радио.
Издали из недр эфира голос звучал как-то странно, как бы даже погружая вдруг не то в сон, не то в бред. Я подумал тогда, что великие люди двуполые. Казалось, что голос вождя принадлежит рослой большой женщине. Совершенно бессмысленно я думал о матриархате.
Это не игра с цензурой. Это нечто диковинное, парадоксальное, сюрреалистическое. Скорее уж, Бенуэль, чем Беленков. Нет, Олеша не приспосабливался к режиму. Он жил, страдал от творческих мук, бился над нерешаемыми метафизическими проблемами. Боялся экзистенциального одиночества, мучился от неумения сказать то, что сказать нельзя. То есть он переживал то же, что все большие писатели, где бы они ни жили. Им, вспомним того же Беккета, ведь везде не сладко. Считать иначе значит увековечить железный занавес, раз навсегда отделив советских писателей от всех остальных. Между тем, лучшие советские авторы были единомышленниками своих западных современников. Например, эстетические поиски Мандельштама были чрезвычайно созвучны идеям Элиота и Паунда. Как говорил последний Эзра Паунд, художник – это антенна расы. Ни народа, ни страны, ни режима, а расы, человечества как такового, вне границ. Олеша как раз такая антенна. С чуткостью большого мастера он ощущал исчерпанность художественной традиции, дававшей онтологическую устойчивость в мире. Потеряв ее, человек оказывался в экзистенциальной бездне, репортажем из которой стала книга прощания. Олеша был не одинок в этом путешествии. Случилось так, что вместе с его книгой я читал недавно вышедший в Москве полный перевод дневников Кафки. Созвучие этих двух потерянных душ просто поразительно. Вот что пишет Олеша.
Наступало утро, когда я бывал охвачен тоской при одной мысли, что нужно сесть за стол. Все написанное мной оставалось лежать на столе, непокрытое, жуткое, как имущество индуса, умершего от чумы.
А вот запись из дневников Кафки.
У меня нет больше сил написать хоть одну фразу. Да если бы речь шла о словах, если можно было, прибавив одно слово, отвернуться в спокойном сознании, что это слово наполнено тобою.
Есть в выступлении Парамонова еще одна тема, которую я хочу развить в окончании нашей беседы. Это Шкловский. В отличие от Бориса Михайловича, я не считаю, что он навязал Олешине сюжетную прозу. Я вообще не верю в значительность его влияния на Олешу. Критики учат не писателей, а читателей. Куда больше меня интересуют теоретические предсказания Шкловского. Про Шкловского справедливо говорили, что он пишет историю литературы, заглядывая в нее из будущего, то есть из наших дней. Шкловский считал, что развитие словесности будет идти по двум путям. Первый, мы уже цитировали это место сегодня, записная книжка писателя. Второй – авантюрная, гиперсюжетная словесность, хорошим примером которой Шкловский считал роман Шагинян «Месмент». В целом, этот прогноз сейчас оправдывается, хотя время внесло свои важные поправки. Вся сегодняшняя беллетристика стремится выйти за пределы слова в более актуальные, зрелищные искусства. Так, в Америке крупнейшие мастера жанра – Гришем, Кинг, Кленси – пишут романы сразу и для читателя, и для продюсера. Даже герои их рассчитаны на конкретных голливудских звезд. Нечто подобное, я думаю, произойдет и в России, когда ее кинематограф выйдет из финансового кризиса. В всяком случае, книги кумира русского рынка Виктора Пелевина просто рвутся к кинематограф. Союз беллетристики с кинематографом отнюдь не губителен для литературы. Напротив, он освобождает ее для собственной словесности, не способной существовать в симбиозе с другими. Вот здесь, по-моему, и следует искать смысл мучительной творческой жизни Юрия Олеши. Подменяя внешнюю реальность внутренней, освобождаясь от прокрустого ложа сюжета, Олеша превратил самого себя в персонажа своей главной книги. Годами и десятилетиями преодолевая молчание, Олеша расчищал пути для того прямого и свободного жанра, что способен упразднить границу между поэзией и прозой, документом и вымыслом, философией и автобиографией, между актуальностью и вечностью. Такая слипшаяся литература никогда не завоюет массы, зато она, как благородный арабский скакун, отличается беспримесной чистотой. Ее нельзя ни пересказать своими словами, ни перевести на язык смежного искусства. Словесность, замкнутая на себе, она сохраняет то, что не поддается подделке, аромат личности, шепот души, неповторимый как почерк и задумчивый как флейта голос писателя.
Серая бабочка, почти в меху, вдруг появилась у подножия лампы. Она тотчас же прибегала ко всем возможностям мимикрии. Вероятно, почувствовала что-то грозное рядом меня. Она, безусловно, сжалась, уменьшилась в размерах, стала неподвижной, как-то сковалась вся. Она решила, что она невидима. Но, во всяком случае, незаметно, а я не только видел ее, я еще и подумал, фюзеляж бабочки. Другими словами, я ее дважды увидел. Мне никто не объяснил, почему бабочки летят на свет. Бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы. Я открываю окно во всю ширь, чтобы они не хоть случайно вылетели. Я тушу лампу, я жду 5 минут. Уже как будто и в комнате и нет. Куда там? Зажигаю лампу, и опять вокруг лампы хоропод, сильфид, равномерно приподнимающийся и опускающийся. Точно они соединены невидимым обручем, иногда постукивающим по стеклу абажура. Почему это так? Что этот свет для них?
Вы слушали беседу «Молчание Олеши» с участием Бориса Парамонова. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис. В программе звучала музыка «Меркаданте» и архивная звукозапись Юрия Олеши.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
писателя Владимира Рафиенко хорошо знают читатели журналов «Новый мир», «Знамя», «Воздух». Он лауреат русской премии, но последний свой роман «Мандегрин» он написал по-украински. Почему?
Со мной по-русски говорила мама и папа. Для моих бабушек-то родной был украинский. И пришли люди, которые как бы решили меня защищать от моей страны. На том основании, что мой язык русский. Меня 45 лет, не надо было ни от кого защищать. И я видел, что это ложь. И дело в том, что меня одновременно таким образом делали и жертвой, и причиной. Это я воспринял как мою войну. Я ничего другого сделать не мог. Сама ситуация, она некоторым образом была как бы направлена внутрь меня, внутрь моей личности.
Подробнее о русско-украинском конфликте в биографии писателя Владимира Рафиенко в «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».